Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Я рад представить вам наших сегодняшних гостей. Это Леонид Клешнин из Санкт-Петербурга и Вадим Плотников из Челябинска. Эти люди вам прекрасно знакомы по нашим прошлым программам. И сегодня они поделятся с нами рассказом о своей поездке в Кувейт, что уже само по себе достаточно интересно. Среди наших подводных охотников это направление практически неизвестно. Люди обычно ездят по протаренным таким уже маршрутам там в Таиланд, куда-нибудь в Турцию, в Европу, ну вот в Норвегию. Но вот чтобы ездили в Кувейт, о таком я еще ни разу не слыхал. А ведь, по сути дела, страна эта находится достаточно недалеко, и поехать туда может, наверное, каждый из нас. Так это или нет, узнаем сегодня в нашей сегодняшней программе, послушав рассказ Леонида и Вадима. Друзья, я рад вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Привет!
Александр, спасибо большое за приглашение в вашу виртуальную студию. Буду рад поделиться с радиослушателями информацией о нашей поездке. Она действительно была интересной и очень такой незабываемой. Были яркие моменты. Вот, Вадим, приветствую. Подключайте, пожалуйста, к нашему разговору.
Александр, привет. Леонид, привет. Уважаемые радиослушатели, приветствую вас. Я также рад присоединиться и благодарен возможности поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке.
Ну хорошо, начнем с Леонида, поскольку он был идеологом и организатором, я так понимаю. Я прав, Леонид?
Да, да, безусловно.
Да, да. На самом деле все родилось с того, что я решил наладить контакты с другими представителями LeaderFins по миру, коих достаточно много. И вот наиболее контактным оказался Ахмат, представитель LeaderFins в Кувейте, и мы с ним начали диалог и беседу о нашей поездке еще в сентябре 2013 года.
Подожди, так что, Кувейт, Кувейт у тебя случайно возник в планах, или ты целенаправленно именно туда хотел поехать?
Ну, я же говорю, что я начал переписку и общаться с другими представителями по миру. Диалог наиболее успешно и плодотворно сложился с Ахмадом. Он предложил приехать к ним в гости, посмотреть, что такое охота в Персидском, а у них в Арабском заливе. И я, конечно же, с удовольствием откликнулся на это предложение и позвал своих друзей составить компанию. Начиная с сентября 2013 года, мы обсуждали многие моменты, потому что все складывалось достаточно интересно, в том числе с визами, потому что страна достаточно закрытая, и туристов там не так много. Это была целая еще история, эпопея с визами, нам пришлось подключать Олимпийский комитет, чтобы писать официальное письмо, запрос, чтобы нам ответило консульство. Это тоже такая
интересная
история.
Если обычный человек, не связанный никак со спортом или с какими-то другими организациями, захочет поехать в Кувейт, ему что, визу не дадут?
То консульство, которое находится у нас в Москве, консульство Кувейта, оно выдачей виз не занимается. Я пытался им писать сам, звонить в консульство, но это все оставалось без ответа. Обратившись официально от лица Олимпийского комитета, я попросил, и на мою просьбу откликнулись, написали официальное письмо, на наш запрос пришел ответ, там, где было написано по-арабски то, что необходимо для принимающей стороны. И Ахмат с этим письмом, он уже со своей стороны, как принимающая сторона, пошел в Министерство иностранных дел Кувейта, и для нас была оформлена групповая виза. Хотя, на самом деле, в Кувейт можно попасть более простым путем. Это право выдачи визы имеют, дорогие отели Кувейта. То есть, в принципе, если вы поедете в какой-нибудь там Мэриот или Шератон, то вам, конечно же, дадут визу, ее выдаст вам отель. Но мы пошли немножко другим, может быть, сказать, более сложным, но более бюджетным путем. Вот, и то есть визы для нас обошлись, скажем так, более бюджетными, и мы жили, ну, в более простом отеле, но не переплачивая деньги за какой-то, ну, как бы сервис. Хотя с отелем тоже получилась интересная ситуация, когда нас встретили представители отеля и заселили нас, нам всем выдали ключи от таких больших номеров, ну, каждый номер, наверное, площадью там был 40 метров минимум. Слушай, все были, конечно, очень приятно удивлены.
Не намного хуже Шаратона, да, Леня, было? Но мы так еще не жили.
Ну хорошо, друзья, давайте, чтобы никто из вас не заскучал, я вам буду по очереди вопросы задавать, чтобы у нас так динамично наша сегодняшняя программа прошла и чтобы всем было интересно. Окей, с организационными моментами, Леонид, ты про визы так немного коснулся. Давай закончим этот вопрос. Расскажи, как ты брал билеты, сколько они стоят. Вот, и потом я Вадику задам следующий вопрос, хорошо?
Да, конечно. По билетам. На самом деле все обошлось достаточно бюджетно. То есть наши билеты, мы вылетали из Москвы, мы вчетвером вылетали из Москвы, Вадим вылетал из Бангкока, он это отдельно расскажет. Мы вылетали из Москвы с пересадкой в Стамбуле, билеты туда и обратно нам обошлись 23 тысячи рублей, что в принципе, ну, достаточно разумно. Uh-huh. Вот, были не длительные пересадки в Стамбуле, то есть все достаточно как бы комфортно.
А гостиница почем в итоге вышла?
Гостиницу отдельно я сказать не могу, то есть это было как некое пакетное предложение встречающей страны, это и гостиница, и охота, и все туда входило, вот, то есть поэтому отдельно, к сожалению, гостиницу я выделить не могу.
Ну хорошо, кому будет интересно, посмотрят на букинге. Хорошо, Вадик, следующий вопрос тебе.
Да.
Я вот, честно сказать, спрошу тебя о том, о чем мне не терпится вот узнать. Действительно, редкая возможность вам выпала понырять, поохотиться в стране, куда, скажем так, люди заниматься подводной охотой из России не ездят. И я даже не знаю, был ли кто-нибудь до вас там из охотников. Наверное, нет. Поэтому просто расскажи, вот какая там подводная охота, какое там море и какая там рыба?
Ну, действительно, впечатление совершенно новые для меня после охоты в тропических морях. Когда Леонид меня пригласил, мне это вот очень заинтересовало, конечно. И я также выкупил билеты. Я вылетал с Бангкока. Примерно подобрали рейсы, чтобы ориентировочно в одно время туда прибыть, максимально приближенно. Ну, я чуть раньше, на час, наверное, прилетел в место назначения. А мне билеты обошлись порядка 17 тысяч туда-обратно. Вылетал из Бангкока с пересадкой в Мумбаи. Ну, пересадка техническая и где-то в течение часа всего. То есть, как бы, она, то есть, совершена была. Вот, я прилетел раньше, посидел, подождал ребят. Поскольку копия визы была на руках у Леонида, то там мне пришлось подождать. Я подошел к стойке регистрации, там тетеньки в балахончиках такие сидели. В общем, ну, они мне ничего не ответили, попросили визу и подождал. Значит, мои впечатления о море и об охоте. Ну, море, Персидский залив, я уже, собственно, был в нем, но не охотился. Море похоже, чем-то похоже, и в то же время и чем-то отличается. То есть отличается в первую очередь, я бы сказал, наверное, ну, составом. Вот, составом населения, рыбного населения. Вот, я там встретился с такими видами рыбы, как, например, дентич, то есть то, чего нет в тех тропических морях, в которых я плавал. Вот. Ну, может, он где-то и есть, но я ни разу не встречал. Затем, конечно, основной добычей И основным трофеем является там королевская макрель, вот где она достаточно больших размеров достигает. Вот. Но и плюс возможность поплавать, понырять на нефтяных платформах, но это что-то было такое заоблачное и сказочное, поэтому, собираясь в эту поездку и упаковываясь, у меня были самые радужные впечатления. Вот. Ну, собственно говоря, все так и произошло, как и я ожидал. Впечатления замечательные, хотя в целом охота для меня сложилась не очень удачно, поскольку, находясь в тропиках, у меня был самый теплый костюм, это 2 миллиметра. Вот. А вода там на тот момент была порядка 17-18 градусов. Вот. А на платформах, ныряя глубже, еще и термоклин, и она доходила до 16 градусов, и было достаточно холодно. Костюм, который отсюда мне, с России мне отправили в Москву, чтобы ребята мне привезли, он, автотрендинг его очень благополучно месяц повозив, так и не вручил ребятам, и поэтому мне пришлось вопросы решать с костюмом там на месте. Купил на месте тройку, и, в общем-то, больше получаса я в воде находиться не мог. Это с учетом того, что мы еще по воде передвигались достаточно с большой скоростью, с одной платформы на другую, мокрый, тут тебя обдувает. И, в общем, вот так вот у меня охота как бы не очень. Но, тем не менее, впечатления были замечательные, потому что у нас была достаточно сплоченная, хорошая команда. И встречающая сторона ребята, два молодых парня, достаточно жизнерадостных, веселых, очень обаятельные такие, они, ну, душевные ребята. Вот, поэтому впечатления у меня замечательные.
Хорошо, Леонид, ты с нами? Да. Скажи, пожалуйста, традиционный вопрос. Хочется узнать все-таки, что себя представляет Кувейт с чисто вот человеческой такой вот точки зрения, бытовой. Что там за люди живут, как они общаются, как они относятся к приезжим и, в частности, к нашим соотечественникам?
По поводу Кувейта хочу сказать следующее. На самом деле, до этого, быв в арабских странах, ну, скажем, таких как Египет или там Турция, то есть это, конечно, немножко другой уровень развития цивилизации. То есть здесь в этих арабах чувствуется такое благородство. И, скажем, принимали очень как бы душевно и радушно. На самом деле ребята удивляли, потому что каждую минуту они старались сделать, ну, что-то такое благое, хорошее, чтобы гостям их страны было и интересно, и хорошо. То есть даже, скажем так, те обеды, ужины, там, застолья, которые для нас они устраивали, это было каждый раз какое-то там чудовищное изобилие, если можно так сказать. То есть всегда они старались сделать по максимуму комфортно для нас, как для гостей. А по поводу отношения, даже то, что когда мы два раза ужинали у Ахмата в гостях, у них, у его семьи большой дом трехэтажный там, со своим там, внутренним двором. И, скажем, на один ужин приезжал его брат, да, чтобы пообщаться там с россиянами, там, с русскими гостями. Второй раз приехал его дядя. То есть это все говорило о том, что им действительно интересно пообщаться с людьми. То есть мы для них тоже были интересны, как и они для нас. На самом деле, вот своим гостеприимством они очень удивили, все было очень приятно. Дни, когда не было охоты, ну, по природным причинам, да, там сильный ветер, предположим, они нам устраивали багги по пустыне, то есть мы катались на багги, там устраивали там обеды в шале, там в загородном, то есть каждый раз, то есть каждый день. Да.
Это понятно. Это что касается ваших встречающих. Ну, понятно, что раз люди вас пригласили, они старались как-то проявить гостеприимство. А вот в целом вообще вот сами впечатления от страны, от людей, которые там живут? Или вы только с ними общались?
Ну, основное общение, конечно, происходило с ребятами, которые нас принимали. Но так в целом это очень развитая, богатая страна, которая благодаря нефти может позволить, чтобы ее граждане жили в достатке. То есть это, ну, очень развитая цивилизация, там, с небоскребами, с автобанами, там, с шикарными машинами на дорогах в огромном количестве. То есть это действительно, как бы, ну, такая очень процветающая, развитая арабская страна. То есть, ну, то есть то, куда мы обычно, да, ездим и представляем, там, ну, потому что саму Египту, то есть это совершенно другой уровень развития, что, ну, как бы очень нас приятно удивило.
Хорошо, а насколько там вообще развита инфраструктура и нет ли там какой-нибудь такой запретительной бюрократии, которая мешает там свободному перемещению или там выходу в море или чему-то такому, вот обычному путешественнику?
Ну, насчет обычного путешественника, до этого, до поездки я читал про Кувейт, старался найти информацию. То есть я, в принципе, встречал отчеты, скажем, одного из путешественников, который поставил себе задачу объездить, скажем так, весь Восток, в том числе и арабский, да, там, в регион Персидского залива. И я прочитал, что, скажем, Кувейт была единственная страна, куда его не пустили. То есть, ну, вот так вот,
да, просто сложилось. Визу не дали, он, да?
Ну да, да, он забронировал отель, но, скажем так, отель оказался не тот, который может выдавать визы. И человека на границе завернули.
То есть, а ну, там виза оказавшись... как на границе? Виза по приезду выдается, что ли?
По идее, отели отправляют, если вот, ну, скажем так, дорогой отель, он отправляет подтверждение. И при въезде там есть пункт выдачи оригинальных виз. То есть вы вноситесь в некие списки, как я понимаю, и вам выдают до прохождения таможенного контроля оригинал вашей визы, и вы с ним уже проходите контроль.
Понятно.
Но оказавшись внутри страны, в принципе, каких-либо там ограничений или ущемлений этого, конечно же, нет.
Подводная охота разрешена там?
Подводная охота официально разрешена, но, скажем так, я не знаю, сейчас этого коснуться или чуть позднее, но да, у нас возникли некоторые сложности, да, с законодательством в Кувейте. Это такая забавная ситуация.
То есть вы спровоцировали небольшой международный конфликт?
Да, можно и так сказать. Это, да, такая яркий такой момент нашей поездки. Но, скажем так, мы здесь уже, ну, вернувшись в Россию, разговаривая с друзьями, скажем, в Петербурге, я рассказывал им этот момент с нашим задержанием. Они сказали, ну а что удивляться, если бы 5 арабов в районе атомной электростанции в Сосновом Бору под Петербургом бы охотились, это бы тоже вызвало бы подозрение, их наверняка бы забрали.
Ну подожди. Не торопи события, сейчас дойдем до этого. Я все пытаюсь понять, вот Вадик так частично коснулся того, что, ну, есть рыба, что вот он видел там дентищи, да, ну и макрель, ну и в принципе вот отличия какие-то есть от той охоты, к которой он привык в Камбодже и в Таиланде. Но в целом вот все-таки хотелось бы такой более какой-то общий и наглядный экскурс туда, в подводный мир. Ты понимаешь, да, о чем я, Леонид? Расскажи все полностью. Какая там прозрачность воды? Ну вот температуру, Вадик сказал, что там не сильно так теплая вода. Прозрачность, температура, глубины, рельеф, основные приемы охоты. Вот давай так.
Скажем так, у нас все дни нашей охоты, ну, не все, большинство дней, они были достаточно разные. Скажем, первый день мы охотились в районе сброса атомной электростанции. Да, то есть, и это были очень небольшие глубины, в основном это 3-4 метра, там до 5 метров песчаных, но там вода была до 24 градусов. В районе сброса она была где-то даже градусов 26. Вот, и рыба с моря туда подходит, да, то есть, ну, к теплой воде, возможно, это ее привлекает. И, то есть, видимость была не очень хорошая, в районе, там, 3-4 метров. Дно песчаное, и была какая, скажем так, такая молочная, как бы, взвесь, да, в воде. В тот день, вот, в наш первый день мы таких особых трофеев не встретили. Я видел достаточно много больших скатов, которые такие скопления образовывали на дне, на песчаном. Но скатов мы не обижали, не трогали, не стреляли. Вот, но это было так в целом как бы впечатляюще, такие большие как бы скопления скатов было достаточно эффектно. Вот, ну то есть глубины, скажем, вот в первый день они были незначительные. Второй день это была совершенно иная охота, вот как раз на вышках. То есть там уже были глубины более серьезные, да, то есть там 20-30, там, то есть самая большая глубина в том регионе, в том вот регионе Персидского залива, в Кувейтских водах, там ребята говорили, что 38 метров. То есть, в принципе, для моря, для океана это глубины небольшие, и в основном там, конечно же, дно песчаное, то есть каких-то коралловых образований их не так много. Видимость дальше, вот, скажем, на тех самых вышках, хотя мы достаточно далеко уходили, мы, предположим, вот второй день, когда пошли на вышки, благодаря как бы скоростному катеру, там 60 километров мы преодолели за час, вот, и там видимость, конечно, была значительно лучше, но я думаю, что где-то порядка метров 15 точно была. Бывает еще лучше. И там, конечно, и по разнообразию рыбы было достаточно как бы интересно. Потому что рыба, как некий пирог, наслаивалась. То есть сверху это не хищные, да, рыбы. То есть, ну, типа, ну, не знаю, каких-нибудь сладкогубов, что-то такое местного, да. Потом ниже квины, еще ниже барракуды. То есть ну, такие слоями рыба, да. То есть чем глубже, тем она крупнее и более зубастые, если можно так сказать. То есть вот такие как бы вот слои, они, конечно, впечатляли. Особенно это было ярко выражено на работающей вышке. То есть мы ныряли на нескольких вышках, и только одна из них была работающая. И ее особенность была в том, что вот эта труба центральная, она теплая. За счет того, что по ней проходит нефть, она теплая, и рыба к ней пытается прижаться. То есть вот эти вот водовороты из различной рыбы, они, конечно, очень впечатляли. То есть ее реально много, и это смотрелось. Я первый раз, когда там нырнул где-то там в районе 20 метров, я сперва не мог понять, что подо мной внизу. Такое ощущение, что как будто поленница выложена. Потом, когда я присмотрелся, что я понял, что это спины барракуд, которые внизу, они просто вот таким плотным таким слоем. Вот. И то есть потом я уже как бы я вынырнул, восстановился, нырнул где-то порядка там 23-24 метров, и потом вот ныряя на такие глубины, просто разворачивался, и вот ты оказываешься как в тире. То есть тебе просто достаточно дойти до нужной глубины, чтобы просто, грубо говоря, оказаться в толще вот этих вот там барракуд. То есть это так смотрелось очень эффектно, и нырять было достаточно легко, потому что, скажем так, вот эти столбы вышки, они являются как неким твоим ориентиром, то есть тебе достаточно легко и комфортно идти вниз. То есть не как в никуда, да, то есть у тебя все-таки есть какой-то ориентир, к которому ты можешь взглядом привязаться, и это так немножко облегчает, как бы, да, такие, ну, скажем так, более-менее глубокие нырки. Вот, то есть на вышках было интересно и достаточно комфортно нырять.
Ну и Вадик там где-то, наверное, к этой трубе теплой прижимался тоже.
Безусловно, да. Так оно и было. Мне приходилось прижиматься и греться. Я даже порой забывал про ружье. Рыба с одной стороны, я с другой. И вот, как Леонид сказал, я тоже такую столкнулся с таким моментом. Ну, он, в принципе, также я в Камбодже с ним сталкивался, что барракуда, ну, это вот буквально, наверное, сотни особей, не меньше сотни особей, стоит на течении, против течения, точнее, и она с места не сдвигается, подрабатывает плавниками и стоит на месте. И в несколько этажей она. Верхний этаж где-то ну, метрах на 7-8, вот, и ниже. Ну, я как раз оказался над этой стаей. Особи не очень большие, от 3 до 5 килограмм. Я нырнул, одну забрал, отцепил, пересадил. Опять они никуда не уходят, ныряю, еще одну забрал. Ну, думаю, ну хватит. Ну, четко как это такая охота. Думаю, не очень интересно, так можно их выбирать, надо что-то интереснее поискать. Ну и разнообразило интересы, вот такие вот моменты, наверное, вот, как у меня вот акула, серая акула, достаточно такая крупненькая, она меня вот как-то вот сопровождала, прям не отходила, прям подо мной шла, и наверное, минут 10. И как-то мне это некомфортно было. И не уходит ни вперед, ни назад, а метра на 3 ниже меня. Ну, я, получается, что отвлекаюсь, сосредотачиваю на ней какое-то внимание, краем глаза все равно пытаюсь отслеживать. Ну, я нырнул, думаю, отпугну ее. Нырнул к ней, ну, выпад сделал в сторону. Ну, обычно те акулы, которые, с которыми я сталкивался в тропических морях, они как-то, в общем-то, сразу убегают. Ну, а это как бы не поспешило особо убегать, так нехотя отвильнула, кружок еще вокруг меня дала и ушла. Ну, вот.
Угу. Кого в итоге удалось подстрелить, Вадик? Ну, вот трофеи, которые ты взял за время поездки. Ну, такие самые запомнившиеся.
Да, я вот взял как бы только барракуд и взял местные, значит, там... А, снэпера взял и типа сладкогубов, какая-то такая рыба, но это не сладкогубы. Забыл я ее название местное. Фескарь. Называют эту рыбу фескарь. Ну, вот такая вот она достаточно вкусная рыба, и они вот ее ценят. Вот. Ну, хотел я, конечно, макрель взять, но поскольку в воде, как я и сказал, больше получаса не мог находиться, вот, мне не совсем получилось. А еще время не самое подходящее было для макрели, поскольку наиболее благоприятное время, когда много макрели подходит, это май месяц, как нам сказал Ахмат. Вот мы несколько раньше прибыли.
Да, вот, кстати, важный вопрос по поводу сезонности охоты. Когда лучше приезжать, когда не стоит приезжать? Кто ответит?
Леонид пусть ответит.
Общаясь с Ахматом, он называл, в принципе, два основных сезона. Это январь и весна. Вот. Ну, поскольку в январе мы все находились в Азии, то есть не было возможности, да, то есть поехать еще и в Кувейт. То есть мы спланировали, скажем так, на те даты, которые были для всех доступны. Скажем, в апреле Ахмат, он обозначил, что он уезжает в Грецию производителям, с которыми он сотрудничает, вот, и предложил нам приехать в марте. Uh-huh. Вот, то есть, и мы именно по этой причине приехали именно в марте, и, ну, действительно, как бы, да, то есть чуть-чуть мы оказались рано до вот именно как бы такой вот массового хода, скажем так, крупной макрели. Uh-huh. Буквально мы вернулись, когда из Кувейта Ахмат прислал фотографии с такими там макрелями там по 20 с лишним килограмм, такие очень достойные трофеи. Вот, ну, мы оказались чуть раньше, да, как бы не всем повезло с трофеями, но тем не менее, как бы впечатления как бы остались очень положительные.
Подожди, ну ты взял макрель, да?
Да, я.
Потому что
взял
я макрель. На фотографии же видел, ты держишь макрель.
Да, мне повезло, я как бы подстрелил макрель, были еще другие шансы, но там немножко подвело, скажем так, снаряжение, у меня погнулся слепник, вот, и поэтому он не слетал, да, как бы с гарпуна, то есть, ну, не отстегивался, и я тем самым как бы испортил несколько рыб, то есть, ну, и не смог их взять.
Макрель? Макрель стрелял?
Макрель стрелял, потом стрелял махи-махи, вот, тоже это было на вышке. Макрель стрелял на островах, вокруг островов мы охотились. Вот это в тот же день, что и вышки, мы в конце дня подошли к острову, и там я встретил хорошую стаю макрелей и стрелял, попал, но вот слепки не отделился. Потом на следующий день я уже поменял наконечник, вечером разбираясь, в чем же причина, мне наш, как бы, один из наших кувейтских товарищей, Харет говорит, я даже слышу, как ты попадаешь в рыбу, но почему ты не берешь? Вот. И я потом начал разбираться с снаряжением, увидел, что основание слепкипа, которое накручивается на сам гарпун, оно чуть погнуто. И из-за этого как бы, то есть, ну, слепкип не слетал, как бы, да, так, как должен был работать. Вот. И вот, к сожалению, получилось так, что, ну, вот я испортил несколько рыб, но не смог их взять.
Вот те, что ты держишь, вот. Это где-то килограмм 6, да?
На это 7, там, 7, ну, что-то вот на вроде этого, там, 7, там, 7 ага. 8, может
а
быть.
А более крупных ты видел?
Я видел хорошую крупную макрель, стрелял, но вот там... прямо мистика какая-то, ну, я не попал, ну, что говорить, у меня есть видео, да, то есть, ну, казалось бы, вот она, иди ко мне, я тебя возьму, но так не получилось, что-то пошло, то есть я промахнулся, хорошая была макрель, которая вышла, мы ныряли вокруг банки, и там как раз был свал, вот на границе свала, там, ну, где переход там камней, кораллов, на песок, то есть вот вышло, причем я наблюдал за очень большой стаей некрупных барракуд, снимал на видео это, и вышла из глубины очень хорошая макрель, такая вот, чувствовалась в ней такая мощность, но, я говорю, не повезло, может быть.
Ну а сколько килограмм на скидку?
Ну, я думаю, что 15-17, ну, то есть это уже была такая более серьезная, такая уже чувствовалась, такая широкая, мощная рыба. Вот, да, но я ее не взял. Выстрелил, промахнулся, еще ее чуть снял, как она покружилась вокруг меня и ушла. Да, красивое зрелище, но как трофей я его не добыл.
Ну хорошо, понятно. Окей, переходим тогда к следующей части нашего сегодняшнего рассказа, к вашим приключениям в местном КГБ. Как, расскажи, как вы попали? Как вы туда попали?
Ну, на самом деле, все было великолепно, прекрасный день на вышках, все под впечатлениями. Тут, кстати говоря, первый, кто обратил внимание, это был Вадим. Он спрашивает, а ты не знаешь, почему на вышке флаг Саудовской Аравии, такой флаг с саблей? Я говорю, не знаю, спросили у, я не помню, у Ахмата или у Харада, говорит, у Харада. Он говорит, да, это все в порядке, совместные вышки. То есть, ну, когда там охотятся арабы, ну, наверное, никто не обращает на это внимания. А здесь так получилось, что когда мы возвращались, уже заходили в марину, то есть, что, ну, то есть все, грубо говоря, конечный наш пункт. Вот. Нас встретил полицейский катер на входе в марину. Все очень как бы деликатно, попросили подать документы на лодку, предъявить права. Ахмат, он предъявил, они забрали их, сказали, что проследуйте до полицейского участка. Мы пристали к полицейскому участку, который находится прямо на берегу, морская полиция. И все так в целом радушно, нас поят горячим чаем, мы все в гидрокостюмах, да, то есть вышли. Сперва все как бы чудесно, замечательно, спросили у нас документы. Мы сперва сказали, что ни у кого документов нет, хотя у меня паспорт лежал в лодке. Вот. И сперва мы так, не придавая особого значения, сидели там, шутили, смеялись. Ну, потом пришел какой-то, типа, нашего дознавателя или следователя, уже с более грозным видом, начал что-то там так более яростно нам внушать. Еще раз спросили документы. Я думаю, хорошо, чтобы себя как-то обозначить, потому что мы все без документов, да, то есть, ну, было бы неплохо дать им понять, что мы не врем, что действительно там туристы из России. Я попросил, чтобы меня сопроводили к лодке, выделили одного из полицейских, я сходил в лодку, а там уже идет обыск. То есть, ну, реальный как бы досмотр лодки, все наши вещи как бы досматривают. До моих вещей еще очередь не дошла, я их взял и вернулся. Предъявил паспорт, сразу же сняли копию с него. Потом мы немножко еще, ну, можно сказать, там напряглись, удивились, когда появился араб, но в форме американской гвардии. Начал заполнять на нас какие-то бумаги. Тут мы поняли, что вроде бы как может быть смеяться так и не стоит. Вот. Ну, мы сидели на протяжении нескольких часов в этом полицейском участке, нас поили чаем, кормили. У меня была возможность, я сходил, отвели, я переоделся, помылся после моря в теплом душе, сижу счастливый, пью чай. Вот, ребята, к сожалению, у них не было такой возможности, они находились в гидрокостюмах, то есть такая еще терапия для похудения, наверное, неплохая была, поскольку мы в костюмы оделись, наверное, часов в 8 утра, а все это уже было так вечером, ближе к вечеру, да, то есть, ну, долгое время уже находились в гидрокостюмах. Вот. И, одним словом, мы находились несколько часов в полицейском участке, потом приехали двое мужчин в спортивных костюмах и сказали, что мы уезжаем в другую зону. Что это значит, мы как бы изначально не понимали, но потом нас погрузили всех в полицейский субурбан и с мигалками очень быстро мы поехали в сторону Эль-Кувейта, это, ну, самого города. Вот, и уже там, когда мы заехали на такую большую зеленую территорию за очень высоким забором, нас всех высадили и повели куда-то в подвалы. Ну, когда ты поднимаешься вверх по лесенкам, это веселее, чем спускаться в подвал. Вот, когда мы спустились в подвал, дорога, скажем так, поворачивала направо, тут какой-то лежал один подчеркиваю, ботинок, такой грязный, такой одинокий. Чуть дальше сидели два то ли пакистанца, то ли индуса с такими мрачными, забитыми лицами. И тут уже как бы так, мы немножко как бы так напряглись. Нас завели в большой кабинет, где было очень много людей, да, то есть там каких-то, ну, там служителей порядка. И похоже, поскольку у них там происшествия какие-либо происходят нечасто, наверное, приехали практически все. Вот. Но, опять же, мы расположились, там уже нас ждал Ахмат, который уехал чуть раньше, сидел некий мужчина, которого они там по своим связям там попросили нам помочь, мужчина из Министерства иностранных дел. Вот. Ну, опять же, было все примерно по той же схеме, как в полицейском участке. Нам, в принципе, все улыбались, поили нас чаем, угощали сладостями, там, то есть, ну, такое, опять же, восточное гостеприимство. Но при этом очень часто звучало там «руса-руса», «мафия-мафия», несколько раз звучало что-то про Камбоджу, да, а поскольку у нас...
У вас подозрительная компашка вообще, да, оказалась-то, в общем-то?
Какие-то... У нас очень подозрительная компашка. Компания, у одного паспорт вообще чистый. Кроме кувейтской визы там не было никакой. Вот Павел Шишкин из Кирова, он только что поменял паспорт, у него никакой, да. То есть потом у нас у всех, у четверых, у остальных, у Виктора Францева, у Михаила Коваленко, у Вадима и у меня очень много как бы виз, в том числе как бы много камбоджийских. То есть их все это как бы...
То есть видно, что вы такие прожженные такие товарищи.
Какие-то, да, жженые шпионы оказались тут на нефтяных вышках. Да. И так, в тот момент как раз такое вот напряжение было там Америка-Россия, там замес этот с Украиной. То есть все это как бы в кучу. И думаю, ну сейчас бы лишь бы нам какую-то не относящуюся к нам тему, ну вот чтобы не приписали. Мы уже, в принципе, про себя думали, что, ну, наверное, нас депортируют. Какие-то такие мысли возникали. А нам как объяснили, что, в принципе, у кувейцев к нам особых претензий нет. Хотя нам сказали, что, ребята, мы вас первый день увидели у сбросов АЭС, что является охраняемым объектом, закрытым. Мы на это закрыли глаза. Но на следующий день, когда саудовская сторона на вас заявила, что мы были задержаны по требованию Саудовской Аравии. Вот. И, то есть, ну, это уже как бы выходило за все рамки, что, ребята, один день хорошо, ну, а два уже слишком. Вот. И решался-то основной вопрос нашего задержания в урегулировании проблемы именно в Саудовской Аравии. Вот. Но, благо, потом уже в конце нашего заседание в этом заведении приехал какой-то мужчина, как сказали, из ближнего круга шейха, и еще какой-то местный там чекист. Ну, все такие достаточно как бы расслаблены в спортивных костюмах, ну, кроме представителя шейха. Вот. И они были со спутниковыми телефонами, они связывались там с Саудовской Аравией, и в принципе, ну, спасибо, не знаю, там, деятельности представителя шейха или какому-то чуду, мы нам сказали, что вы через 10 минут отсюда уедете. И действительно, где-то в районе часа ночи, там полвторого, нас действительно как бы отпустили домой, что для нас было, ну так, приятно и удивительно. Мы уже, в принципе, настраивались на то, что, да, мы немножко согрешили, ну, как немножко, незаконно пересекли границу государства, где самый жесткий шариат в мире. И мы молились только о том, чтобы нас не выдали саудовской стороне, потому что понимали, что это будет очень жестко, вот, по отношению к нам. Ну, все закончилось достаточно благополучно, но, правда, все остальные шутки и разговоры по поводу вышек, охоты на вышках, они так с улыбкой пресекались ребятами. То есть, в принципе, мы, как я понимаю, были первыми россиянами в Кувейте, охотящимися на вышках.
И вас там запомнят. Ну,
также и последними.
Слушай, надо,
местным...
да, Вадик. Да, Вадик.
Надо отметить еще, Леня, что нам, помимо ребят, которые пригласили, значит, представителя МИДа, своего знакомого своего семьи, мы еще связались с помощником консула российского, и как бы он тоже разговаривал вот с представителем шейха, и он оказал нам поддержку и помощь. И сказал, что нам, сказал, что он объяснил, вот именно он, что нам меняется. То есть мы-то сначала слышали, и у нас такое мнение сложилось, что нас, ну, максимум депортируют. Вот, потому что очень часто местный чекист, один из чекистов, разговаривая на арабском вот с ребятами, с приглашающей стороной, периодически махал рукой так вот, и, ну, дескать, ну, как бы выметаются пусть из страны. Вот, вот так, ну, у нас сложилось мнение. Но помощник консула сказал, что нам меняется пересечение государственной границы, и я сразу же подумал ребятам, говорю, ребята, ну тут, наверное, депортации не делаться, потому что, ну, законом, наверное, любой страны предусмотрены более жесткие санкции, когда незаконно, к нарушителям границы государственной. Вот, и, конечно же, основные опасения были, чтобы нас не выдали саудовской стороне, потому что, принимая ответственность о том, чтобы нас отпустить, несколько раз, что представитель шейха, что вот этот чекист, который был такой весь самый засекреченный и самый шустрый, они все порывались со своих спутниковых телефонов позвонить в Саудовскую Аравию. И в последний момент все-таки не стали они туда звонить и приняли, значит, ответственность всю на себя и отпустили. Ну и слава богу, поскольку я так полагаю, что, конечно, прием бы там для нас был несколько жестче, кофе нас и сладостями не угощали бы. Ну, может, заставили какую-нибудь бумагу о сотрудничестве подписать, разве что. Как вариант. Вот так вот.
Мы еще шутили, что когда же нас будут вербовать.
Да.
Но этого тоже не случилось.
В общем-то, почему-то, что все будет не так просто, я понял с самого начала, когда...
Когда нас... флаг увидел, не той стороны.
Да, я смотрю, зеленый флаг, вот, и когда мне Харрид сказал, да нет, это вот как бы совместно, думаю, а я говорю, а, ну если совместно, почему нет кувейтского флага? Ну, но, видимо, ребята, они данные проблемы, для них они неизвестны и чужды, и действительно по тем же причинам, что вот Леонид назвал. Вышки, нефтяные платформы, они работают в автономном режиме, обслуживающего персонала на них нет. Но все-таки, видимо, какое-то видеонаблюдение, камеры, наверное, там находятся. И вот я представляю, конечно, что 4 снежка приехали на платформу, в общем, у которых на ногах ножи и так далее, которых...
Нас, вид, кстати, вид такой, да, таких, да, диверсантов.
Да, нас, кстати, сразу там разоружили в полицейском участке для начала. Вот. И очень так добродушно улыбаясь, радуясь, там, чуть ли не похлопая по плечам, вот, шутя, Ну, мне вот знакомо вот такое восточное добродушие, да, ну, вроде бы как шутит, и тут я смотрю, а человек уже сидит за столом и шестой лист бумаги он уже заполняет так вот как бы. И вот такое как-то вот напряжение сразу же у меня возникло. Я ребятам говорю, ребята, вот шутки шутками, но, наверное, это как бы все непросто.
Слушайте, коллеги, ну вот понятно, что когда вы поняли уже, что действительно нарушили там целый ряд местных таких законов достаточно суровых, тем не менее, нельзя здесь не отметить, что ваша вина в этом, наверное, все-таки минимальна. Вы же не сами по себе поехали на эти вышки и не сами по себе ныряли там возле атомной станции. Вас возили организаторы, которые теоретически должны были знать, что можно, а что нельзя. Так что, в общем-то, к вам даже и претензий-то особых не должно было быть, насколько я понимаю.
Безусловно, но, Александр, как бы могло же быть таким образом, что, вот, кстати, ребятам надо опять отдать им должное, что они приложили максимум усилий, вот максимум, там свои связи, своих родственников, все сделали для того, чтобы ситуацию локализовать в самом начале, и вот как бы до последнего они вот, хоть мы и не понимали слов на арабском языке, но видно было, что им какие-то варианты там предлагают оператор, да вот с ними как-то разговаривают, веселятся вроде там, ну, шутят, смеются, а говоря о нас, что-то махают руками там, ну, дескать, вот вы можете, я так понял, что вы можете уйти как бы в сторону, там как бы вроде как не при делах, а мы вот, наверное, можем с ними несколько плотнее позаниматься, ну, вот. Вот такой же вариант был тоже.
Ну, ясно. Ну, хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. И в итоге ваша история тоже закончилась, в общем-то, благополучно. Сейчас вы с улыбкой об этом всем вспоминаете, что, конечно, очень здорово. Ну что, давайте подытожим. В принципе, обо всем мы поговорили. Может быть, каждый из вас сделает такое короткое резюме своей поездки. Что понравилось, что не понравилось, есть ли желание вернуться еще раз? Леонид?
Да, Александр, что я хочу сказать. Скажем, в сентябре ждем гостей из Кувейта. То есть с ребятами, которые нас принимали, у нас сложились хорошие отношения. То есть сейчас переписываемся, общаемся. Жду в сентябре сперва в Петербург, потом, возможно, мы небольшое турне по России совершим, тоже чтобы показать им охоту в наших условиях, если можно так сказать.
Ну, естественно, тоже атомные станции, все как положено, да?
Ну, конечно, да, конечно, ОМОН на берегу, то есть, ну, чтобы они тоже ощутили всю прелесть
охоты. Что и у нас тоже тут
запретный сезон, да. Вот. Ну, шутки шутками, но страна произвела очень приятное впечатление, очень радушные, приятные ребята. Не знаю, я обязательно, если будет возможность, еще раз туда поеду. Может быть, это будет чуть более высокий сезон, я надеюсь. Но даже здесь как бы не рыба главная в нашем деле. В принципе, я очень рад тем контактам, которые завязались. И буду рад видеть и ребят в России, и также с удовольствием поеду еще раз в эту страну. Потому что страна действительно интересная, колоритная. И гостеприимство действительно, оно просто как бы, ну, удивило, поразило. Очень было приятно, классная поездка. Да, не всем повезло с трофеями, но тем не менее это, ну, никак не портит впечатление о поездке, о том, ну, о тех вот как бы моментах, которые там сложились. И даже эта ситуация там с полицией, с местным ФСБ, она как некий такой адреналиновый момент, такой глоток в этой поездке тоже нам добавило впечатлений очень много.
Сразу жить захотелось.
Да, конечно, конечно. То есть это вообще было очень как бы классно и здорово. И в целом, ну и ребята, скажем так, они на будущее, это для них тоже большой урок. Как я понимаю, что они с нами с первыми столкнулись, потому что в основном к ним приезжали охотиться их друзья, коллеги там из Омана, из Саудовской Аравии, то есть из ближайших арабских стран. То есть мы были, ну, первые как бы россияне, да, то есть такие дальние гости, скажем так, в Кувейте для них. То есть они тоже получили большой урок, то, что как бы надо учитывать, принимая как бы, да, гостей. То есть тот момент, который сложился, они тоже в принципе не могли предвидеть, поскольку принимая других людей, как бы все это, ну, они этого, ну, не могли просто знать. На них не обращали внимания, поскольку, ну, все-таки они не привлекали так внимания, как мы на этих вышках. Вот. Ну, это, ладно, одним словом, о Кувейте остались очень прекрасные впечатления. Страна очень интересная, колоритная, всем рекомендую. Если будет возможность, обязательно ее посетите. Ну, я надеюсь, что мы с друзьями, с товарищами еще раз туда поедем и обязательно встретим своих трофеев. И поделимся этими впечатлениями с вами еще раз.
Обязательно. Вадик?
У меня также сложились самые замечательные впечатления об этой поездке. И в первую очередь также хочу отметить радушие, с которым нас встретила принимающая сторона и окружила вот вниманием и заботой. Все это очень понравилось. Страна сама интересная по себе. В качестве познавательной поездки, ну, очень интересно. Вместе с тем, по охоте, ну, как бы, есть моменты, которые, ну, можно было бы, наверное, сделать лучше как-то, если это возможно. А может, и в этих условиях и нельзя было сделать. То есть время на охоту было немного. Ребята приезжали, как правило, не очень рано, где-то часам, может, к 8 в отель за нами. Дорога до пляжного домика занимала до 1,5 часов. Вот. Оттуда там мы переодевались на лодке, в марину спускались, плюс часть сходу еще по морю, ну, примерно час. Вот. Итого 2,5 часа дороги в одну сторону, 2,5 часа дороги назад. И время нахождения... И, как правило, приезжали мы уже после обеда, где-то часа в 3-4 мы уже как бы были в отеле. То есть время на охоту порядка 3, ну, максимум 4 часов, я считаю, что это маловато для такой поездки. Это вот первый момент. И второй момент... То, что нет условий для того, чтобы мы могли сами готовить нами добытую рыбу. И, конечно, это нас, ну, несколько вот как бы расстраивало. Конечно, ребята, они создали для нас условия такие вот, что приглашали домой. Вот, Ахмат дважды приглашал нас домой, эту рыбу мы там готовили 2 раза. Но мы-то были гораздо большее время, и нам самим было неловко. Не можем же мы к нему каждый вечер ездить, поскольку он, приглашая нас, это целое мероприятие. Там все его семейство, оно задействовано, там и мужская составляющая, и женская, там, и дети, и все на свете. И как бы так обременять людей, ну, нам было бы очень неловко, и мы не стали бы. А вот такого простого варианта, чтобы где-то там мы могли сами на какой-то барбекю сделать, там, на каких-то решетках, его просто не было. И вот как бы подстрельную рыбу мы отдавали, Ахмат ее куда-то увозил, и в те дни, в которые мы были, вот, помимо этих 2 дней не у него, мы просто ее как бы не пробовали и не видели. Вот. Тем не менее, поездка, конечно, я говорю еще раз, мне очень понравилась. Понравилась в основном компанией нашей, такой уже сплоченной. Ну и новыми впечатлениями, которые дала эта поездка.
Я вот еще что хотел спросить. Вот из прошлого нашего репортажа из тех краев, мы, если помните, у нас была программа об охоте в Объединенных Арабских Эмиратах, Тарас Тригуненко рассказывал, ну и в других программах мы так косвенно касались этой темы. Я так понял, что среди местных жителей подводная охота, в общем-то, развита, в отличие от того же Таиланда и Камбоджи, да? То есть,
ну да.
среди местных много охотников таких достаточно серьезных, и у них наверняка там есть и сообщество, и снаряга продается. Я правильно понимаю? Поправьте меня.
Ну, правильно, да.
Конечно.
Магазин есть, и вот. Охотников много было, катеров. То есть мы выплывали не в одиночестве, а по соседству также или приплывали, или только что отплывали, также катера с подводными охотниками.
Просто вот даже по Фейсбуку могу судить вот так, поскольку подписан и в друзьях множество охотников разных стран, вижу, что в ленте постоянно вот появляются фотографии, снятые где-то вот в Персидском заливе или в странах залива, и вижу там действительно серьезную снарягу и серьезные трофеи. То есть видно, что народ занимается достаточно профессионально там охотой.
Да, и у меня сложилось впечатление, что развитие это буквально не так давно началось, но достаточно интенсивно. И поскольку смотрю, в основном, так скажем, молодое население мужчин этим занимается, и так они, в общем, воодушевлены, им это вот нравится. Я смотрю, что эта тема, она прогрессирует в странах Персидского залива.
Ну, то есть там теоретически и снарягу даже, если что-то вот не хватает, чего-то можно пойти в магазин и купить, да?
Ну, во всяком случае, мы были в таком магазине. У Ахмада есть такой магазин. Я не знаю, там, может, еще есть магазины, но в его магазине мы были. Ну, и там представлен достаточно широкий ассортимент, снаряжение.
А что за снаряга, кстати, вот чем они пользуются, интересно? Какие бренды у них?
Я из ружей я видел Пафос. Вот. Потом что еще? Рубалин.
Ну, там вся линейка Рубалина, да, была. Да. Гарпуны Рубалин.
Да, да.
А костюмы, ласты?
Костюмы, джакет. Да, Вадим, ты же джакет у него покупал.
Да, я взял джакет.
Ласты у него Лидер Финс. То есть, ну, на самом деле, там американский ассортимент, Пафос греческий. Да, греческие, как бы, то есть, ну, достаточно много чего представлено, то есть, магазин достаточно большой, то есть, торговый зал, наверное, где-то порядка метров 50, наверное, может быть, чуть меньше.
Гарпунов много было, ну, мелочевка, тяжи резиновые, и все, мелочь, все это было.
Ну, хорошо. На этом, в принципе, вопросы, которые я хотел вам задать, у меня закончились, я вам задал их. Если хочется что-то упомянуть, о чем я не спросил, то прошу.
Ну, пожалуй, я, наверное, высказал вот в этом своем небольшом интервью все впечатления, которые у меня есть и которые возможно передать. Вот. Что-то, конечно, остается, как говорится, за кадром. Ну, я их бережно храню.
Ну, по снаряге, в общем-то, насколько я понимаю, стандартный такой набор вот для обычной охоты где-то вот в тропиках, да? Ну, единственное, что костюм чуть потеплее.
Да, вот в мае, вот в то время, когда как раз макрели много и вода посветлее становится, там вполне достаточно тройки, самое то, что нужно. Но в марте это пятерка будет в самый раз.
Еще хочу сказать такую особенность, когда мы разговаривали по охоте, не успел ее упомянуть, что когда я смотрел видео еще до поездки, я обратил внимание, что ребята не используют системы с буями, что используют только катушки. Только когда мы оказались на месте, я понял, почему это происходит, потому что при охоте на вышках все вот эти вот, как сказать, поперечины, да, которые образуют всю эту платформу, они очень как бы мешают, то есть сама система, использование системы с буем, очень комфортный, буйреп перехлестывается, то есть ты опускаешься по одной траектории, можешь подниматься по другой, и очень часто происходили перехлесты, то есть потом я отказался от своей системы и уже взял более как бы легкое ружье с катушкой у ребят и охотился с ним, потому что использование системы оказалось неприменимо в данных условиях.
А длина ружья вот какая там лучше всего?
А длины на самом деле там метр, метр десять, вполне как бы приемлемая длина, то есть которой достаточно при охоте в данных условиях.
Ну, какой-то вот, насколько я понимаю, такой очень крупный трофей, типа какого-нибудь тунца, там, килограмм на 40, или тревали, вряд ли, наверное, там встретишь, да?
Ну, скажем так, вот в этом сбросе, да, ГЭС, где теплая вода, там ребята стреляют коби 50-52 килограмма. 52 килограмма – это рекорд данного места. То есть в сезон нередки случаи, как бы, когда стреляют макрель по 30 килограмм. То есть своего как бы достойного трофея там можно встретить. Главное его как бы найти, и чтобы была возможность его взять.
Ну да, ну тогда это говорит о том, что,
что
снарягу тщательно подбирать надо.
Достаточно много, конечно, конечно. На снаряжение обязательно нужно обращать.
Особенно ружье, гарпун, привязка.
То есть я вот так внимание. Понял, что тунца, конечно, там встретить, наверное...
Тунцов там нет.
Маловероятно.
Мы говорили о том, что там нет.
Тревели тоже, наверное, нечастый гость там. Но вот коби, конечно, и макрель – это для этого региона самая трофейная добыча.
Ну, хорошо. Окей, я думаю, что мы достаточно осветили тему подводной охоты в Кувейте. Было безумно интересно, и история ваша про приключения тоже добавила такого действительно перчика во все это повествование. Спасибо за то, что поделились своими воспоминаниями. Было очень интересно, и появилось желание самому там побывать. Надеюсь, что у наших слушателей тоже. Если мы о чем-то забыли спросить у наших сегодняшних гостей, дорогие слушатели, задавайте вопросы в комментариях. Надеюсь, что ребята на них ответят. Спасибо всем, кто нас слушал. Это было «Водолаз радио». Александр Кузнецов из студии в Новороссийске. Вадим Плотников из Челябинска. Леонид Клешнин из Санкт-Петербурга. Всем спасибо и пока.
Спасибо. Пока-пока.
Леонид.
Дорогие радиослушатели, спасибо, что уделили внимание нашему рассказу. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся и поделимся новыми впечатлениями о новых поездках. Спасибо всем.
Спасибо.
До свидания.